Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радонежцы, братья и сестры, с праздником! Сегодня с утра мы праздновали благоверному князю Петру и благоверной княгине Февронии, муромским чудотворцам. Этот день теперь в России отмечают как день любви, семьи и верности. Международным фондом славянской письменности и культуры уже несколько лет выполняется программа по установлению памятников святым Петру и Февронии, муромским, в разных городах России и русского зарубежья. Как рассказал нам вице-президент Международного фонда славянской письменности и культуры и генеральный директор предприятия художественного литья «Царский остров» Владислав Иванович Мещангин, памятники Петру и Февронии уже установлены в Архангельске, Ярославле, Сочи, Муроме, Бийске, и молодые пары часто дают друг другу обеты в любви и верности возле этих памятников, как бы призывая свидетельство и покровительство святых Петра и Февронии, чья жизнь, конечно же, была и есть для нас пример служения друг другу, Богу, Святой Руси в лебединой, единой на двоих верности и любви. Сегодня наша вечерняя беседа, дорогие братья и сестры, и будет посвящена семейной любви и верности, чистоте и крепости нашего дома. Вот я, без всякого наследства, я бесприданница твоя, имею призрачные средства для призрачного бытия. Но любит Бог меня такую, и все дает, о чем прошу, и ленту в косу золотую, и слово то, что я пишу. И ты меня такую любишь, так, что не страшно постареть, ты тогда все так же будешь, лишь на одну меня смотреть. Дай Бог, дорогие братья и сестры, чтобы в каждом православном доме были мир, уют, лад и согласие, иконы в красном углу и хлеб-соль на столе. Святые благоверные супруги Петр и Феврония, молите Бога о нас. Итак, мы в живом прямом эфире Радонежа. На нашей вечерней беседе о семье, о любви и верности. У микрофона я, поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом раб Божий Валерий. Телефон прямого эфира 959-5939. Я повторю, 959-5939. И для иногородних код Москвы 495. Сначала восьмерочка, гудок. 495 и уже сам телефон 959-5939. Звоните, мы будем очень рады, а отвечать на ваши вопросы и беседовать с вами будет наш дорогой батюшка, протоиерей, отец Александр Олейников, которого вы уже давно знаете и даже просите, чтобы я его приглашала к нам на радио Радонеж. Отец Александр, добрый вечер. Я благодарю вас, что вы сегодня к нам приехали, и благословите всех нас.
Добрый вечер. Господь благословит.
Спаси Христос. И вот пока вы, дорогие слушатели, готовите свои вопросы и дозваниваетесь к нам на Радонеж, я хочу помянуть убиенного Владимира Наумова, полковника ГРУ, казачьего атамана, очень глубокого политика, аналитика, патриота России. Именно патриота России, рыцаря России, за что и был убит врагами нашей Родины. 7 лет назад, уже 7 лет назад, так быстро идет время. Владимир Владимирович Наумов был не только рыцарем России, но и рыцарем своей семьи, который пронес любовь и верность через всю свою увы, короткую жизнь, и его супруга Ольга Ивановна также по сей день остается ему верной. 7 июля в Славянском центре друзья и родные казаки отметили день рождения Владимира Наумова, 60 лет. Они почтили его светлую память, Россия его помнит и любит. Есть медаль Владимира Наумова, есть памятник ему. То есть мы его помним и любим всегда, Царство Небесное, убиенному воину Владимиру Владимировичу Наумову. Да, много ушло в лучший мир русских патриотов за последнее время. Вячеслав Клыков, Юрий Кузнецов, Владимир Наумов, Владимир Каленцев, Дмитрий Васильев. Мой поминальный синодик все увеличивается в сторону за упокой, увеличивается и увеличивается. Поэтому, дорогие братья и сестры, нам нужно любить друг друга, беречь, прощать, помогать, меньше друг друга критиковать, а больше делать, как повторял часто Вячеслав Михайлович Клыков, не ошибается тот, кто ничего не делает. А мы часто за каждую, даже маленькую ошибку, готовы друг друга поносить, ненавидеть. А ведь жизнь такая короткая. И простить ведь можно ближнему своему, можно простить все, кроме предательства. Поэтому любите друг друга, любите нас, пока мы живы. Сейчас вот я с радостью хочу поздравить с днем рождения ныне здравствующего Александра Ивановича Буркина. Многое лето ему. Это председатель общероссийского общественного движения «Россия православная». Автора замечательных книг, члена Союза писателей России. Многое ему и благое лето во славу Бога и во славу России, конечно, во славу семьи. С днем рождения, Александр Иванович Буркин, и благодарим вас, особенно за создание замечательных православных наград, кавалерами которых являются лучшие люди России, в том числе и наш сегодняшний батюшка, который с нами в эфире, отец Александр Олейников. Он награжден медалью государя-императора Николая II Александровича. Эта медаль называется «Всенародное покаяние». Поэтому Александру Ивановичу Буркину, председателю Общероссийского общественного движения «Россия православная», и благодарность, и с днем рождения, и многое, многое, и благое лето. Дорогие братья и сестры, вы можете еще писать нам на короткий номер 5522. Пишите смс-очки, только не забудьте в начале сообщения поставить слово «Вера», а через пробел уже сам текст вашего вопроса. Монитор передо мной, я буду читать ваши вопросы. Ну вот, дорогой батюшка, я думаю, что мы сейчас не будем вспоминать житие святых благоверных Петра и Февронии Муромских чудотворцев. Это можно прочитать в книге, в книгах житийных, и потом все уже и знают его, и мы в прошлом году, кажется, вы у нас были на эфире, когда говорили об этом. Вот, поэтому сразу давайте перейдем к вопросам. Вот режиссер показывает, что вопрос уже есть. Алло, добрый вечер. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Вячеслав вас беспокоит из Подмосковья. Мы, как брат с сестрой, жили с Марией, и получилось, что не сложилось у нас, и она не знает, что там произошло. И, ушла она, приревновала. Но я чист перед нею. Я исповедовался, и она говорит, что я верю тебе, но червяк гложет внутри и не может ничего с собой поделать. Откуда это навет такой бесовский, сам не пойму. Что делать, как? Может, помолиться соборную, чтобы бесы оставили ее в покое?
А вы венчанные, Вячеслав?
А?
Вы венчанные?
Мы жили как брат и сестра. Венчан. Хотели, и не получилось ни расписаться, ни обвенчаться. Вот такая ситуация.
Как звали вашу возлюбленную?
Мария.
Мария. Батюшка, я не знаю.
Если вы не венчанные, то тем и жили как брат и сестра, то, конечно, это утрата или, может быть, разлука, она горькая. Здесь ничего нет. Против святых отцов никто не погрешает. Вот так. Уходят жена, условно назовем, жена или сестра, ушла, может быть, по маловерию, что если червяк гложет, это как маловерие. Она не верит своему брату, и поэтому уходит. вот так. А так греха нет.
Но все равно Господь, помоги, видите, Он ее любит, ждет, может быть, что она вернется, поэтому, может быть, действительно, помоги Господи этому Вячеславу. Да,
да, как Господь управит, но греха здесь нет. Не стоит.
Тем более, если ревность на пустом месте, конечно. Батюшка, а вот не могли бы вы сказать, что такое вот брак, вот с точки зрения церкви, ну, как таинство, вот смысл, сакральный смысл брака?
Ну, я скажу словами царицы Александры. Смысл брака в том, чтобы приносить радость. Подразумевается, что супружеская жизнь, жизнь самая счастливая, полная, чистая, богатая, это установление Господа совершенстве, то есть совершенствоваться в браке. Божественный замысел поэтому в том, чтобы брак приносил счастье, чтобы он делал жизнь и мужа, и жены более полной, чтобы ни один из них не проиграл, а оба выиграли. Если же брак не становится счастьем и не делает жизнь богаче и полнее, то вина не в самих брачных узах, вина в людях, которые ими соединены. Брак — это божественный обряд, это божественный замысел. Он был частью замысла Божия, когда Тот создавал человека, это самая тесная и самая святая связь на земле. После заключения брака первой и главнейшей обязанности мужа по отношению к его жене, а у жены по отношению к мужу. Они двое должны жить друг для друга, отдать друг за друга жизнь. Прежде каждый был несовершенен. Брак — это соединение двух половинок в единое целое. Две жизни связаны вместе в такой тесный союз, что это больше не две жизни, а одна. Каждый до конца своей жизни несет священную ответственность за счастье и высшее благо другого. То есть брак, он создан Богом для того, чтобы человек совершенствовался в браке. Ну, конечно, есть два пути совершенства — в браке и вне брака. Это монашеский путь. Но сейчас мы говорим о браке, поэтому это путь совершенствования души человека.
Ну да, как Феврония и Петр Муромский, чудотворцы, да?
Да, да.
Они и при жизни, и после того, как перешли в мир иной, они остались вместе, как единое целое. Батюшка, а как же святые отцы говорят о девстве?
Ну, мы не противопоставляем. Девство и брак мы не противопоставляем. А есть два пути спасения. В браке и вне брака. То есть, как сказал Господь, могущий да уместит. То есть, человек, который может уместить, тот вместит, а который не может, он не уместит. Но это не значит, что он погибает. Вот так. То есть два пути к Богу. Это и вне брака, и в браке. Угу. То есть мы не противопоставляем эти два пути.
Вот, к сожалению, теперешняя молодежь как-то очень легко относится к сожительству. Это даже не назовешь браком, а вот эти пробные как бы семьи, родители разрешают молодым людям жить вместе. Ведь это же грех, батюшка, да?
Ну, здесь беда даже в том, что родители разрешают. Одно дело, когда молодые люди живут и знают, что это плохо, родители не согласны, и они постоянно ставят на вид, скажем так, молятся за них, чтобы этого не было, и дают свое несогласие. А другое дело, когда сами родители разрешают сожительствовать. Этот брак сейчас называют почему-то гражданским браком. Но это не есть гражданский брак.
Даже не гражданский.
Да, гражданский брак — это тогда, когда есть гражданский акт, роспись. Тогда это гражданский брак. Церковный брак — когда есть венчание, церковный акт. А когда люди просто сошлись, и, ну так, пробный, скажем, пробный там, или я не знаю, как это называть, то это просто блуд чистой воды.
Блуд, конечно.
Да, это обычно.
И так жаль молодых, потому что, к сожалению, сейчас это даже модным стало, принято.
Да, и по правилам Василия...
Особенно девочек жаль.
По правилам Василия Великого, блуд не есть брак, и даже не начало брака. Посему совокупившиеся посредством блуда лучше разлучать, если возможно. Если же всемерно держаться сожития, то да примут епитимию блуда, но да оставятся в сожитии брачном, да не согрешат, да не горше, что будет. Но вторая часть вот этого предложения, она касается тех, кто в советское время жил не вечно, там 30-40 лет, они не знали, что такое брак церковный. И, конечно, оставляет семьи, не разрушает, церковь признает этот гражданский брак, их венчают. Если же человек сейчас начинает пробовать с тем, с другим, церковь не признает этого. не гражданский, а не какой-то.
Да. Батюшка, у нас звоночек, благословите.
Господу благословите.
Алло, алло, добрый вечер.
Добрый вечер, Нина Васильевна.
Добрый.
И батюшка Александр, вам звонит Александр, тезка ваша.
Спасибо, Господи.
Дайте, дай вам Бог душевного и телесного здравия. Благодарю. На долгие лета.
Спасибо.
У меня вот, знаете, вопрос какой? Вот неделю назад передали по радио, что в англиканской церкви браки стали как бы венчать, а не венчать, однополые. А Европа еще вот нам как бы навязывает и упрекает то, что у нас препятствия возникают в России по поводу парадов геевых, этих вот, как они называются там, слово-то не могу
сказать. Садомиты.
Вот, батюшка, правильно. И вот в Европе-то как же они, что же, они вызов, что ли, Богу дают? Ведь огонь-то сошел на Содом и Гоморру-то ведь, и там Мертвое море образовалось. По 60 тысяч жителей жило там в те времена-то. Туда Троица пришла, когда племянник Авраама Лот там жил. И он вывел его, и Троица, это вот, который Андрей Рублев там написал у нас на иконе. Но вопрос-то вот в чем, батюшка Александр. Что же они вызов-то дают на себя? Или они уже Бога отвергли, или другими стали как бы? И козни нам строят, и нам навязывают, чтобы и нас огонь попалил с неба. Спасибо.
Да, ну, думаю, не ведут, что творят в ослеплении. Но еще дело в том, что это все идет от того, что у них вера неправая. И они же в ереси, и поэтому они не могут правильно ориентироваться в духовной жизни. То англиканская церковь, католическая, все протестантские толки. Мало того, что они венчают однополые браки, они еще и рыбок крестят, и собак венчают.
Как это?
Вот так.
Ужас.
Да. Ну, это может быть не англиканская церковь, а другие какие-то протестантские конфессии. Но до этого дошло, что вот так вот делают.
Как крестят? Нарекают имя?
Ну, рыба крестит. Я не знаю, как они рыба крестят.
Ужасно.
Но крестят. И собак венчают.
Безумие.
И лошадей.
Безумие.
Вот. Ну, вот так вот происходит. То есть, конечно, безумие. Потому что без права веры, без православия будет такое. А однополые браки венчают. То же самое безумие. Это, Господи помилуй. Вот даже в уме не укладывается, как это можно. Одно дело грех, то понятно, человек плачет там об этом грехе, он сожалеет и все, а здесь как бы узаконивает, получается. Ну, вера неправа, что с ними с них взять? Главное, чтобы у нас такого не было.
И, не дай Бог.
Да, и держаться крепко православия.
И никаких этих парадов, так называемых, допускать нельзя.
Никаких парадов, конечно, это уже воинствующий грех. Это уже воинствующий грех, который начинает навязывать, добродетель гнать начинает. Вот. И это очень опасно даже в гражданском понимании и для общества.
Еще бы.
Вот. А Бог не потерпит. Бог не потерпит. И действительно, те, кто... Там-то понятно, в англиканской церкви, протестантской, католической, там Содом и Гоморра, потому что это все начинается с духовного. То есть сначала Содом и Гоморра получается в душе, человек блудит уже от Бога с другими, ну с бесами сначала, начиная там, а потом уже это в физическом плане проявляется, вот, в конце концов. А мы держим веру православную истину, и поэтому нам нельзя, конечно, допускать, чтобы такие парады проходили. У нас.
Да. И название одно у них в Библии. Извращенцы. То есть нужно их извращать из общества. Никакие они не геи, никакие не голубые. Голубой цвет прекрасный, мы его любим и знаем. Но они называются извращенцы.
Извращенцы, да. Или по городам, где это было принято, садомиты.
Ужасно.
Да.
У нас звоночек еще. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, у меня дочка выходила замуж в 92-м году. Жили поначалу, ну, по молодости нормально, родилась у них дочка. А потом он стал выпивать, может быть, и даже наркоманить, я не знаю, не ловил его, не знаю. В общем, жизнь у них начала рушиться. Дочери исполнилось 11 лет. И она решила его попросить, чтобы он их оставил в покое. Они венчанные. Вот они сейчас не живут, дочки, 12-13 год, жить не живут. Он живет в своей жизни, продолжает пить, продолжает так. А она вот воспитывает дочку. Подскажите, как ей быть?
Ну, это беда, конечно, наших и молодежи, и вообще семей, что жены являются инициаторами. В основном жены являются инициаторами развода. Здесь, вот, как сказать, проблема вот в чем. Когда, ну, как вы сами сказали, когда они женились, это был нормальный парень. Вот, он не пил, не наркоманил. И только когда он начал жить с вашей дочкой, он начал уже выпивать и наркоманить. То есть, когда происходит какой-то разлад в семье, всегда нельзя одну половину обвинять. 50% один виноват, 50% другой. Муж виноват в чем? Что он, конечно, проявил слабость и начал выпивать или, может быть, наркотики принимать. А жена, не знаю, как в конкретном случае, жена бывает виновата в чем? Она начинает пилить мужа, если так просто простым языком сказать.
Ну, а как же не пилить, если он...
Ну, вот и получает. Он либо гулять начинает, он идет туда, куда, где его принимают и жалеют, и любят его, и тепло оказывают. Или пить начинает, если совесть не позволяет ему изменять. Он пить начинает, он уходит, чтобы ему было все равно, когда его ругают. Я был свидетелем, промыслительно, конечно, свидетелем был такого разговора в метро. Два друга стояли, и один другому говорит: «Ты знаешь, я решил развестись со своей женой». Здесь, конечно, инициатором был парень. А тот ему говорит: «Да зачем? Это, ты что, не надо этого делать?» И он объясняет причину. Ну, он говорит: «Я не пью, не курю, жене отдаю деньги, работаю на трех работах. Но как я только переступаю порог дома, на меня сразу шквал обвинений. Ты не так делаешь, ты не то». То есть постоянно вот это, ну, значит, какие-то обвинения, упреки какие-то, ну, прессовать начинают. Вот. И он говорит: «Я не знаю, что еще делать, как себя вести. Как себя вести, я не знаю». И поэтому он, вот, конечно, это горе, трагедия, но во многом бывает виновата женщина, что она неправильно себя ведет. Она хочет, не хочет бояться мужа, не хочет подчиниться ему. И из-за этого она хочет стать на место мужа. Как дьявол хотел стать на место Бога, точно так же жена хочет стать на место мужа. Сейчас вот, ну и становится, конечно. Если там Бог не попустит дьяволу стать, он сразу не сверг его, то мужчина это не Бог, конечно. И жена, ну не при помощи, не без помощи дьявола, конечно, вот, она становится на место мужа и начинает руководить. И еще причина одна, что мужчин воспитывают как... какой-то, знаете, придаток какой-то к женщине. Вот. Особенно, если нет мужчины в доме, если нет отца. То есть мужчину воспитывают как цветочек какой-то, что ему не позволяют принимать решения, не даже драться не разрешают там где-то, когда он там
вырастет. Проявить характер.
Проявить характер, да. Везде его тюкают постоянно, и в садике, и в школе. И
руководят женщины, как правило.
Да,
учительница, женщина, да. Воспитательница, женщина.
Да, и поэтому вырастает не воин, не мужчина, а вырастает непонятно чего.
Инфантил.
Да. Вырастает такой человек, которого, конечно, трудно опереться на него. Но опять же, вина во многом на женщине. На мужчине в том, что он оставил семью, а оставил женщину одну. А на женщине, что вот... воспитывают так, как, ну, как может, конечно, воспитывать, но вот, то есть это комплексная проблема, и женщины, и мужчины виноваты, но если уже соединились мужчина и женщина, и даже если человек может быть не такой мужественный, как хотелось бы, то значит сделать так, чтобы он был мужественный. То есть постоянно, если женщина, она говорит: «Ты сможешь, я знаю, ты сильный, ты вот», он будет работать на трех, на пять работ, он, у него крылья вырастут, он горы свернет. А если жена его начнет постоянно говорить: «Да ты такой вот всякой, вот ты ничего не можешь, да ты тряпка», все это, то есть опускать его ниже плинтуса, и мужчина, он даже мог бы что-то сделать, но жена его так затюкает, что он ничего, он пить начнет. Пить начнет и наркотики принимать, или гулять. Вот. Поэтому очень много зависит от женщины.
Батюшка, у нас звоночек.
Да.
Угу. Алло, добрый вечер. А, уже положили трубку, не дождались, да. К сожалению, да. Перезвоните, пожалуйста, если вы не дождались.
Ну, да, ну, простите, да, конечно, но надо здесь полно отвечать на вопрос. Потому что это очень важно. Да. Это очень важно. Нельзя, конечно, обвинять ту половину или ту половину. Но это комплексный вопрос. Но очень много от женщины зависит 80% благосостояния семьи, то есть атмосферы в семье. На 80%.
А как же глава-то семьи, все равно мужчина?
Глава семьи мужчина, но хранитель очага и семьи это женщина. Глава семьи муж, да, он принимает решения, он отвечает. И на страшном суде, в конце концов, конечно, будет отвечать муж. Почему тебе жена такая? Почему ты уступил, почему вот так, не настоял на своем. То есть, конечно, с жены меньше спрос будет, чем с мужа. С мужа будет больше спрос, и он на жене, на суде ответит, почему он глава и неправильно вел себя.
Батюшка, он будет отвечать. Да. Благословите. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Это я сейчас, да, вот.
Это вы сейчас в эфире, да.
Вы знаете, я вот сегодня наблюдал такую шикарную свадьбу, а сейчас ведь пост Петровский, ну хотя вот немножко осталось. И вот как это совместить? И праздник, конечно, вот этот вот, и свадьба. И праздник, свадьба, вот праздник этот самый нашей семьи, да, вот как говорится сейчас.
Петровский вроде.
Да, да, да.
Мы дадим семьи,
вот
любви и верности.
Вот как совместить вот это все?
Я понял вопрос. Ну, совместить день семьи, любви и верности, это не значит, что в постный день надо играть свадьбу. То есть Петр и Феврония, они были благочестивыми. И, конечно, они, когда женились и венчались, это было не в пост. Это было не в пост. Просто вот в это время они приставились. И, а сегодня, по-моему, перенесение мощей, да?
Да.
Перенесение мощей, да. Их отмечают. Поэтому в пост, конечно, православным христианам недопустимо венчаться, но так как люди мало церковные, они не знают этого, и поэтому они расписались, и они
играют пышную
свадьбу, но их не венчают. А если они придут в церковь, им скажут, приходите после праздника апостола Петра и Павла. То есть играют пышную свадьбу. Ну, к сожалению, видите, общество наше сейчас не церковное в большинстве своем, даже несмотря на, скажем, на 20 лет такой вот оттепели для церкви и того, что более-менее разрешают молиться Богу, исповедовать православно, то, но большинство все равно остается еще
вне церкви
и не понимает, что творят.
Вот у нас на мониторе много вопросов, но мы возьмем сейчас звоночек. Алло, алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
С праздником Петра и Февронии.
И вас также.
Спасибо. И с Тихвинской иконы Божией Матери наступающим праздником.
Спасибо.
Благословите Евгений на вопрос.
Господь благословит.
Спасибо. Ну да, вот получается у нас, что государственный праздник дает повод лишний раз нарушать пост в качестве вот о совершении браков в этот день. Но у меня вопрос другой. Вопрос следующий. Церковь православная признает гражданский брак законный и не признает гражданский брак не расписанный в государственном учреждении. В связи с этим получается, мужчина в невыгодном положении. Потому что, как известно, можно сегодня заключить брак, а через день, через когда захочется, в любой день его можно расторгнуть. Так вот, когда по инициативе жены происходит развод, то мужчинам, мы знаем, отделяют 25-33% их двое детей. И человек остается один, и потом он уже жениться не может. В то время как женщина, если она, допустим, живет в гражданском браке, и мужчина, то есть они живут не расписанные, то женщина может получает, если ее муж бросает, не знаю, так сказать, гражданский, то она может от государства получать, сейчас же деньги достаточные платят для, так сказать, обеспечения ребенка. То есть вот мы имеем такую сейчас ситуацию в государстве. Вот если, допустим, древних людей только мужчина мог развестись, то в нашем постсоветском и советском государстве бывшем это давало возможность и женщинам. То есть вот мне вот такая ситуация, вот, допустим, не совсем нравится и понятно, вот почему церковь, я понимаю, да, что государство это выгодно, чтобы мужчина платил за ребенка, чтобы ему не платить. А почему церковь к этому относится? Это гражданский государственный брак, он же, так сказать, не венчан православной церкви, то есть не имеет церковной, так сказать, благодати. Спасибо. Вопрос понятен, я надеюсь.
Ну, так, более-менее понятен, да. Ну, здесь, как, ну, мы же сами понимаем, если человек не расписывается, то это понятно, что такие более легкие отношения. То есть в пробных браках в основном не бывает детей. То есть люди поблудили, не понравилось, разбежались. Вот. А в таких браках, которые расписываются, тем более раньше, когда расписывались при Советском Союзе, человек не знал Бога, не знал церкви. Он жил честно, старался там не изменять друг другу, не разводиться. Вот. И церковь, она же не скажет, что вот вы 40 лет прожили в браке, у вас уже дети взрослые, внуки, давайте расходитесь, потому что вы не венчались в свое время. Естественно, церковь, как любящая мать, она делает так, чтобы Господь этот брак сохранил и освящает венцом этот брак. Вот. Даже многие, бывают священники или монахи, они иеромонахи своих родителей венчают, потому что в свое время они не были венчаны, а теперь вот так по промыслу Божию даже дети их сами повенчали. Вот. А тот брак, который не расписан, это вообще не брак, и даже браком нельзя называть. Вот. Ну, вот так вот.
Спасибо, Господи, батюшка. На мониторе вот пришел вопрос из Московской области. К вам вопрос, батюшка. Батюшка, как расстаться с человеком, не обидев его, если понимаешь, что это не твоя половинка?
Ну, если вы просто дружите, гуляете, вот, то как расстаться? Не обидев, может быть, и не получится, но расстаться надо. А если вы венчаны, то расставаться не надо. Вот и все. Здесь как вы, в каком качестве? Если вы просто встречаетесь, и, может быть, какие-то непонимания, вот, ну, значит, надо расстаться. Как получится, уже помолиться Богу, чтобы Господь так управил, чтобы вы расстались без каких-то, ну, больших переживаний там, вот. Ну, а если вы венчаны, и расставаться нельзя. Вот так.
Ну, и вообще, есть такая пословица старинная. Любить надо так, чтобы, встретив лучшего, не оглянуться. А то так можно, знаете, половинку искать очень долго. Если уж есть любви, если про любовь произнесено какое-то слово верности, то, наверное, нужно и хранить это слово.
Ну, и слово верности, и отношения, какие-то подарки друг другу дарили, как-то друг другу помогали, выручали друг друга. Вот.
А потом надоело. Встретили лучшего.
Да, надоело. Но здесь надо, да, очень осторожно. Да. Чтобы не оказалось потом, что когда будешь перебирать, а окажется, что первый человек, ну, как говорится, первый муж от Бога, первая жена от Бога. Если первый человек встречается, а ты, может быть, не очень внимателен был, ну, все надо делать через молитву. То есть помолиться и попросить, чтобы Господь управил. Либо он откроет, что это вы не ошибаетесь, и с этим человеком нужно остаться. Либо он сделает так, что все будет это бескровно произойдет и безболезненно. Вот так. Надо помолиться Богу.
Батюшка, а можно я прочитаю из Иоанна Златоустова несколько?
Да, Господь благословит.
Вот Иоанн Златоустый пишет: «Муж должен думать о том, чтобы делами и словами насаждать в доме благочестие, и жена пусть наблюдает за домом, но кроме этого занятия она должна иметь другую, более настоятельную заботу о том, чтобы вся семья трудилась для Царства Небесного, или разводиться – дело противное как природе, так и божественному закону, природе, поскольку рассекается одна плоть, закону, поскольку вы покушаетесь разделить то, что Бог соединил и не велел разделять, как прекрасно сказано.
Да, ну я еще дополню вот обязанность жены. Женщина, чье сердце не трогает вид горя, которое не стремится помочь, когда это в ее силах, лишена одного из главных женских качеств, которые составляют основу женского естества. Настоящая женщина делит с мужем груз его забот. Что бы ни случилось с мужем в течение дня, когда он входит в свой дом, он должен попасть в атмосферу любви. Некоторые жены думают только о романтических идеалах, а повседневных своих обязанностей пренебрегают и не укрепляют этим свое семейное счастье. Часто бывает, когда самая нежная любовь погибает, а причина этого в беспорядке, небрежности, в плохом ведении домашнего хозяйства. Вот.
Да, лучше не скажешь. Батюшка, звоночек возьмем. Да. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Знаете, вот хотела спросить. Я живу... Мы живем с мужем уже 10 лет. Ну как, он мне не муж получается. Вот как бы я гражданским браком живем. Не расписанные, не венчанные. Но... Когда мы начинали жить, мы оба были неверующие. А вот сейчас я хожу в церковь. И у меня такой вот вопрос. Я могу молиться Богу, чтобы Господь управил, чтобы мы смогли и зарегистрироваться, и обвенчаться?
Да, можно. Можно.
А вот знаете, еще такая вот как бы проблема в том, что он официально не разведен. Он уже давно ушел, но он официально не разведен. Я молюсь, но я вот как бы прошу, если есть на то воля Божья, как бы вот, чтобы Господь управил. Но я не знаю, могу ли я об этом молиться или не могу.
А он там венчанный был?
Нет, нет, там не венчанный.
Ну, здесь можно так. Здесь надо построже, конечно. Если он не разведен, лучше вам, как муж и жена, не жить. Потому что он должен определиться, с кем он остается. Вот так вот. И если он расписан с той женщиной, то ну, у него сердце раздвоено. То есть надо все делать, до конца доводить. Вот, потому что это так не пойдет дело. Он же не может с вами уже расписаться и увенчаться, потому что он расписан с другой женщиной. Поэтому вы можете еще прожить 50 лет, и умрете во грехе. Потому что вы не сможете расписаться и повенчаться. Вот так. Поэтому здесь нужно определиться именно мужу, что с кем он. Если он определит с вами, значит, он разводится. Значит, гражданский брак свой разводит. Ну, скажем, один будет разводит.
А другой узаконивает.
Да, это хорошо сказано, да. Один будет разводит, другой узаконивает. И получается все по-божьему. Вот. Если же он скажет, не надо мне расписываться, это только штамп, там все, значит, здесь это нечисто, значит, в глубине души это...
Лукавство.
Раздвоение, лукавство. Вот так. То есть надо определиться.
Батюшка, я читаю с монитора. Пишут тоже из Московской области. Отец Александр, родители моей крестницы разошлись. Брак заключен не был. Женщина говорит, что жить вместе не может. Нужно ли в этой ситуации содействовать их браку?
Ну, молиться надо. Молиться. Ну, конечно, мирить, если, может, они распишутся, повенчаются. Потому
да,
что
мирить
все-таки...
надо. Конечно, да. У вас там крестница, девочка.
Да, мирить надо. Мирить надо, но подвигать к тому, чтобы они расписывались и венчались. Ну, сейчас, к сожалению, в большинстве своем, я же как говорил уже, что женщины являются инициаторами развода. Вот. Хотя мужчины их не бьют. Вот. Мужчины полностью отдали им...
Бразды правления,
да.
А муж поэтому и разводится, что бразды правления не в тех руках.
Да. То есть полностью, как сказать, не угодишь. Вот. Если... То есть, ну, женщина слабая, немощный сосуд. И надо здесь руководствоваться божественной заповедью. Если Господь сказал, мужчина должен глава, значит, нравится эта женщина, не нравится. Мужчина должен быть главой и должен быть, ну, как стержень. Или как стена, за которым женщина должна опереться, укрываться, все. Вот. Но не поддаваться, не слушать женщину и не уступать ей какие-то там правления, бразды, там все. То есть четко распределять, последнее слово должно быть за мужем. Вот так.
Спасибо, Господи, у нас звоночек.
Господь благослови.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Благословите, батюшка, раба Божий Наталья.
Господь благословит.
С праздником замечательным, который со скрипом проходит. Вот, дорогая Нина, вы видите, что пытаются, ужасаемся тому, что аборты были женщине назначены и не венчались. А ведь раньше не было никаких гражданских регистраций. Раньше был только венчанный брак до революции, до вот этого бунта кровавого. И у меня сегодня была встреча с епископом Почаевским. Я прошу молитвы. Это замечательный совершенно владыка Серафим. И на Украине такие проблемы, надо молиться. Там такие у них ужасы. И в Абхазии тоже. Я не буду все говорить, но вы, наверное, знаете, батюшка. Поэтому только молитвы нас могут спасти. А я хотела сказать еще, что я хотела попросить молитвы рабе Божьем. Я обещала просто матушке и отцу Андрею, который Козыреву, который настоятель храма Петра и Павла в Лужках. У них такой подвижник, который из руин восстанавливал. Для него не было ничего невозможного, этот храм. И знал, он узнал, что умирает. Он в Курчатовском институте ученый был. Друга до этого похоронил. И вы знаете, мы туда, когда приехали после Нового Иерусалима 2 недели назад, в воскресенье, случайно, в общем-то, заехали, увидели покрытое гвоздиками и листьями листвой еловой дорогу и поняли, что кого-то... Я его спросила, он сам во время проповеди сказал, батюшка, просил молитв. Вот будет... 40 дней еще не было, наверное, недели 2 прошло уже. Олег, я пообещала, что я на Радонеже расскажу об этом замечательном человеке, если мне удастся выйти. Ну вот, спасибо, что дали эту возможность. И давайте помолимся. Он очень стойкий был и очень большой помощник. Храм замечательный, из руин поднятый. Вот. И дай Бог, чтобы все наши женщины и мы все поняли, что 70 лет такого лихолетия, нужно, конечно, делать скидку, но уже нужно браться за ум. А я была на этом празднестве. Это замечательно. Побывать в этот день там, в Муроме, это на всю жизнь воспоминание и благодать. Спаси Господи.
А Олег в сане или нет? В сане?
Нет.
Нет. Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего. Угу. Олега, Веры, Леонида, Павла, Владимира, Нины, Елены, Лидии, Марии, Александра, Виктора. Спаси, Господи, рабов Твоих.
И о здравии давайте
протерей,
помолимся,
да, дорогие протерей братья Бориса, и сестры. Петра, спаси, Господи, Нику, путешествующего Кирилла, Наталью, Сергия, Александра, Марию, Николая, Таисию, Фатинью, Владимира, Елену, Татьяну, Веру, Василия, Антонину, Петра, Андрея, Ирину, Вадима, Наталью. И рабов Божиих Николая, Андрея, Леонида, Андрея, Елену, Татьяну, Олега, Анастасию, Анну, Марину, Елизавету. И упокой, Господи, новопреставленную Ирину.
Спаси, Господи, дорогой батюшка. Благословите сделать объявление. Дорогие братья и сестры, радио Радонеж с вами всегда. Мы очень любим общаться с вами. Но вот чтобы уцелело радио Радонеж, надо помогать ему. Поэтому мы просим ваших пожертвований на радио Радонеж. Приходите сюда, Пятницкая, 25. Вы от бюро пропусков наберете телефон внутренний. Вас встретят, с вами поговорят, подарят, может быть, и иконочку даже. И вы посильное пожертвование какое-то внесете. А можно также оплатить... автомат Киви. Так вот, как телефон оплачиваем. Можно так сделать, но радио Радонеж, пожалуйста, не оставляйте. Только благодаря радиослушателям мы существуем. Ни государство, ни какие-то другие там богатые люди, нам никто не помогает, кроме вас. И второе объявление. 21 июля в четверг, 18 часов, в Международном славянском культурном центре, Черниговский переулок, 9/13, метро Новокузнецкая, Третьяковская, состоится имперский вечер, посвященный святым царственным мученикам. В программе выступления православных деятелей России и русского зарубежья, это и Михаил Кузнецов, Татьяна Миронова, Хатиниели из Финляндии. Вот, кстати, она была на предыдущем вечере, приезжала и приедет обязательно 21-го. Она рассказала о царских местах Финляндии. И у них там организовано общество, которое почитает и укрепляет вот православную веру и царские места в Финляндии, в том числе почитание Анны Александровны Вырубовой Танеевой, которая в монашестве была Марии похоронена там, и даже, оказывается, на могилке бывают и чудеса даже, вот как. Ну и, конечно,
Завтра будет концерт мастеров искусств. Выступит солист Государственного академического Большого театра России Николай Семенов, замечательный тенор, наш русский православный патриот верующий, народный артист России Никитин, заслуженная артистка России Надежда Крыгина, Геннадий Пономарев. Вечер вести буду я, и, конечно, отец Александр будет тоже с нами. А вот в саду усадьбы, в саду нашего особняка Международного культурного центра славянского будет играть Государственный духовой оркестр в малом составе, старинные русские вальсы и марши, и, конечно, Боже царя храни. Поэтому приходите 21 июля, четверг, 18 часов. Батюшка, у нас звоночек, благослови. Да,
Господь благослови.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела задать вопрос отцу Алексею.
Отцу Александру.
Александру, извините, пожалуйста. Вот у нас такая ситуация, что муж работает, но куда деньги тратят, неизвестно. Приходится его кормить. Должна ли я в такой ситуации говорить ему об этом? Или мне даже смиряться и терпеть это все? Потому что, в общем-то, денег не хватает.
Ну, если с любовью, то можно сказать. Не ругать, ну, как сказать, не в гневе, вот, а с любовью помолиться, с любовью сказать, спросить там.
Обязательно как-то. Нужно спросить. Муж должен содержать семью?
Да.
Нужно даже потребовать, может быть, нет, батюшка?
Нет, требовать не надо. С любовью.
Не надо требовать?
Да.
Ну, с любовью потребовать тоже нельзя.
Ну, если он не обидится, то можно.
А вот зачастую как-то женщины сами в основном отвечают и за материальное положение. Вот, поэтому и главой семьи приходится быть каким-то женщинам, если муж сам такой инфантильный, ничего не может.
Ну, в основном верующие женщины, они молятся за своего мужа. И Господь, его сердце, может быть, Господь попустил, вот скажем, такую ситуацию, что муж может где-то куда-то в другое место тратить деньги или собирает на что-то, может, он хочет подарок жене сделать какой-то. Господь попустил для того, чтобы мы, ну, то есть вы молились за него. И Господь так управит, что все образуется. То есть, либо, если он не туда деньги тратит, он раскается и изменится, и станет туда деньги тратить. Или же обнаружится, что он может быть копить на дом, на новый, или может быть...
Ну, почему не скажет об этом жене?
Чтобы был сюрприз, или там на шубу, на какую-нибудь новую. То есть, мы не знаем. Мы же помышление человека зло от юности его. То есть мы всегда думаем плохо о человеке. То есть если домой не приносит деньги, значит что-то плохо. А то, что может быть он что-то хорошее хочет сделать для семьи, это мы не можем подумать. Лучше всего молиться и не раскаяться никогда. То есть Бог поругаем не бывает. Он всегда откликнется на молитву жены, на эти недоумения все и управит. И семья будет крепкая.
Дай Бог. Батюшка, звоночек. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот у меня вот несколько минут назад была там женщина пилит мужа за то, за все, не так, не едок ему, ей. Вот у меня все наоборот, все муж. Ему и не так, и не едок, он капризничает, я уж и так, и сюсю, и мусю с ним. Простите, пожалуйста.
Понятно, понятно.
Вот, и я не знаю, я даже несколько раз болела. И когда я начинаю вот послушаться, я знаю, что послушаться должна жена и мужа. Я воцерковленная, хожу в церковь и молюсь за него, но... Понимаете, даже сил мне иногда не хватает, у меня апатия, мне ничего не могу даже доделать иногда дома. А вот когда уедет на дачу, например, и у меня как-то силы появляются. Вот это вот угнетение, как вот говорите, до плинтуса, унижение до плинтуса, вот это очень просто, я, может быть, и гордая очень, не знаю, но у меня не хватает сил, мне уже 60 лет, и такие требования, такие, то-то-то, все-то прям гоняет, как чуть ли не голову мою ему.
Вот, ну, а что бы не помочь?
Я не знаю, как мне вести, как это с этим справляться, как это вообще. Я даже говорю, вот несколько раз болел, даже в больницу подал, и вот... Я нервничаю, и сразу какие-то болезни приключались. Как видите, батюшка.
Ну, если просят голову помыть, можно помыть. Почему бы не помыть?
Ну, а если он брюзжит с утра до вечера, это же тоже, батюшка, плохо, правда?
Ну да, здесь надо, как конечно, вампир. Укрепи Господи, да. Укрепи Господи, конечно, и ситуация.
Да, и молиться
нужно. Да, ситуация сложная, но ну, здесь надо рассуждение иметь, то есть рассудить, что раз Господь попускает вот, вот такое, значит, это что-то для пользы моей души. Тем более, если вы человек верующий и церковный, и здесь особый случай. То есть, чтобы мы не думали, что мы такие смиренные, такие мы не гордые. То есть, если муж не будет ничего так вот говорить, то мы сразу подумаем, что мы такие все праведные.
Пушистые.
Да, ну, мягкие, пушистые, да. А так вот, но, конечно, именно так реагировать ну, не нужно. Я благодарить Бога, слава тебе, Господи. А можно сказать, я тебе и такого люблю. Вот. Он еще больше. А вы говорите, я тебе все равно люблю. Все равно ты у меня самый лучший.
Даже с плохим характером.
Нет, так не надо говорить. И характер у тебя золотой, и все. Угу. То есть вот так. И он исправится.
Дай Бог.
Да.
Батюшка, звоночек успеем?
Да. Алло, добрый вечер. Здравствуйте еще раз. Я просто хотела уточнить вопрос. Я уже звонила вот по поводу мужа. Дело в том, что вот то, что он не отдает деньги в семью, это уже на протяжении лет 20. Он просто тратит их на себя и куда он девает. А я его фактически кормлю. Понимаете как?
Да, да.
И он привык к этой ситуации. Ему ничего больше не надо. Вот в данной ситуации что делать? Если мы разговариваем на эту тему, это начинается, в общем, нервотрепка и ругать.
Да, но здесь никак, не на пустом месте это все. То есть вы приучили его так вот с самого начала. Ну, может быть, было упущено какое-то время. Но я думаю, не стоит его голодом морить. Там деньги не давать что-то. Вот, но человека воспитали эгоистом. То есть вы...
Нет, это уж слишком тяжелый крест.
Это тяжелый крест. Это тяжелый крест.
Бедная женщина.
Да, это тяжелый крест. Ну, то есть вы живете с таким настоящим эгоистом, который тратит на себя, но это не повод для развода. И тем более, когда ну, выходили замуж, вы уже видели, за кого выходили. И
никто
насильно
не... Против разводов, да? Ну, разводы все равно случаются. Все-таки в каких-то ситуациях церковь, может быть, развод и благословит? Бывают же такие невыносимые люди, с которыми жить нельзя, и что ж разрушать семью, как вот вы считаете? Или все равно нужно терпеть, жить,
ну, я не смиряться? Знаю. Может быть, если жена прелюбодействует, тогда церковь благословляет развод. А во всех остальных случаях...
А если муж прелюбодействует?
Не благословляет.
Не благословляет. Вот видите, как...
Батюшка,
вот,
так вопрос
у нас столько вопросов на мониторе. Я не знаю, успеем, нет. Я сейчас буду быстро читать. Батюшка, в наши дни, пишет человек из области, человек не живет на земле. Деревни исчезают или превращаются в дачи. Каковы духовные причины этого явления? И можно ли еще спасти Россию от упустошения? Вот, ну, может быть, да, когда жили на земле, и, может, разводов-то меньше было, и семьи крепкие были, да, что дома были.
Да.
Так, я сейчас быстро прочитаю из Петербурга. Действует ли до сих пор удобный номер 3132 для сбора пожертвований на радио «Радонеж»? Ответ на такой СМС приходит исправно: «Спаси Господь», и деньги списывают со счета. Владислав. Вот этого я не знаю. Наверное, да. Наверное, да. 3132. Мы что-то не знаем. Вот режиссер мне показывает, что он тоже не знает. Хорошо, вы позвоните тогда еще раз по телефону 95-95-939 после эфира или днем. Батюшка, звоночек возьмем?
Да.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка, я хотела вам задать такой вопрос. Вот у меня тоже в семье такая ситуация случилась. В 2004 году у моего мужа родился ребенок другой молодой женщины. Я полтора года как бы, ну, давала ему время, чтобы он определился, что же ему делать. Вот. Но он ничего не предпринимал. Ну, у меня пошли такие несчастья, и, ну, я посчитала, что лучше развести, чтобы он воспитывал этого ребенка. А сейчас он этого ребенка бросил с этой женщиной и женился совершенно на другой. Но мы венчаны с ним, прожили больше 20-26 лет, наверное, но я совершенно не могу за него молиться. Не то, что я там не хочу, он просто не идет молитва. Батюшка, скажите, должна ли я за него молиться?
Молиться нужно, и оставлять нельзя было его. То есть вы венчаны. То, что Господь сочетает, Господь да, человек да не разрушает. То есть все, что Господь сочетал на небе, человек не может разрушить. Но вот эти примеры, они показывают, что, как Господь сказал, когда приду на землю, обречу ли веру на земле. То есть мы все верующие на словах. Спаси Господи, ангела-хранителя, там, помоги Господи. Там.
Да, грамотно тропарь пропоем.
Да, да. Угу. А когда надо потерпеть или какую-то экстремальную ситуацию выдержать, то куда что улетучивается? Вся наша вера, все наши рассуждения какие-то. И вот. Вы думаете, легче в монашестве? То же самое, там очень трудно. И там такие искушения, что очень трудно. В замкнутом коллективе люди... И там бесы нападают очень сильно на монахов. Но из монастырей, ну, можно сказать, не уходят. Люди терпят и это стараются...
как брак, и даже более святый.
Брак, это брак, да. Это брак, да. И в женских, мужских монастырях.
Да, тогда. Если уходить оттуда, это оскорбление самому Господу.
Точно так же и из-под венца тоже. Венец растоптан, да. Если развелись, венец растоптан. А перед Богом не оправдаешься. Когда скажешь, ну вот, допустим, муж пил, я развелась. Или, например, муж не обеспечивал меня, я развелась. Или муж болел, я развелась. Или муж на меня брюзжал все время, я развелась. Господь покажет тысячу семей, где мужья били своих жен, может быть, убивали даже. Или брюзжали еще больше. И там не оказывали каких-то финансовых внимания жене. И они не разошлись. Господь покажет на страшном суде все таких жен. Вот. И ты не оправдаешься перед Богом, что ты развелась. Здесь-то, конечно, можно. Священник человек слабый. На него тоже можно надавить. Как говорится, священника можно обмануть, купить или запугать. А Бога ты не обманешь, не купишь и не запугаешь. Поэтому... это очень страшно. И, ну, опять же говорю, слабая вера у нас. И поэтому, ну, что здесь говорить? Если да. Нет веры, то...
Спаси Господи. Батюшка, возьмем за ночь. Алло, добрый вечер.
Алло, добрый вечер. С праздником.
Спасибо, Господи.
Батюшка, я знаю одну семью православную, что человек пил, муж у нее 30 лет, она его терпела. Сейчас он 3 года не пьет. И бил жену, и детей, и сжигал. Вы знаете, она все претерпела. Как теперь перед Богом быть? Но есть небольшие неурядицы среди детей, между детьми. Вот, батюшка, такое она претерпела. Вот как быть дальше, и как перед Богом этот человек встанет? Я имею в виду жена, которая сохранила семью. Спасибо.
Ну, это что? Ну, да, это святой человек. Вот я, вот она и будет, можно сказать, судьей тем, кто терпел меньше. И меньше бы претерпел, и под надуманными предлогами растоптал венец. Вот. И можно, конечно, низко поклониться этой женщине, и христианке с большой буквы, скажем так. Это верующая женщина, это христианка. И спасибо Господи, конечно.
Да.
Вот так. Это нам пример всем, как надо нести свой крест.
Батюшка, у нас уже мало времени остается, чтобы брать звонок. Можно я только вот прочитаю тут несколько, на мегафоне у нас несколько, на мониторе, вернее, вопросов. В настоящее время есть женщины, настоящие материалистки, для мужа не живут, машина стирает. Я даже знаю женщину, которая не готовит, а требует только с него деньги, деньги, деньги. Смотреть на это больно. Но это тоже крик души.
Да.
Ну, бывают такие женщины. Но любовь все покрывает, правда? Если любит муж, пусть потерпит такую женщину. Да. Или нет?
Потерпит.
Дальше вот пишет Вячеслав, наверное, тот, который звонил. «Ради Бога, помогите вернуть Марию. Все умерло без Марии. Помолитесь. Мы любим друг друга. Лукавый разлучил. Вячеслав, я звонил. Простите, но тро горит огнем».
Посмотрите, помоги Господи, да. Помоги Господи. Ну, если вы этот крик души в молитву обратите, она вернется. То есть Господь поможет вам.
Ну вот другие вопросы мы уже, наверное, не успеваем. Режиссер показывает, что у нас время истекает. Батюшка, я очень благодарна вам, что вы пришли к нам на эфир. Благодарю за беседу, благодарю за молитву нашу общую. И, дорогие слушатели, приглашаю вас 21 июля, Международный славянский культурный центр, вечер памяти царской семьи. Приходите, это Казанская, как раз на литургии с утра, а вечером приходите к нам. Будет играть Государственный духовой оркестр, концерт мастеров искусств и выступления наших общественных православных деятелей. Батюшка Александр будет с нами. Всего доброго, батюшка, благословите.
Господь благословит, покров Царицы Небесной, помоги Господь.